Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Приветствуем вас, Наталья Александровна, приветствуем, дорогие друзья, от души поздравляем с Пасхой Христовой. И в этой радости нет для нас большего блаженства, чем в свете воскресшего Господа ходить и умом, а не только ликованием, не только приобщением к бражным, сытным, пасхальным, потому что иногда даже чувствую, что они как раз несколько инородные для пасхальной радости. Они вроде бы и соприродные, потому что как раз пировать-то и призвались мы. Но при этом, если забыть о духовном содержании, то и как-то уступает место какому-то даже и грусть, какой-то грусти даже в душе. Вот это обилие только материальных радостей, связанных с пасхальными временами. Ну, конечно, камертон пасхальной радости, сама божественная ночная литургия, которая задает весь этот новый, задает эту новую жизнь в верующих. И среди литургии есть уникальная ее часть – это чтение огласительного слова. Вообще не так часто в ткань богослужения уставом внесена какая-то прозаическая текстура.
Ну уж, по крайней мере, точно не какая-нибудь гамилия, то есть какой-нибудь долгий текст.
Ну, не так давно была гамилия, например, житие Марии Египетской преподобной, которая читалась в контексте
это же она житие.
Богослужения. Потом синоксарий.
Тоже, в общем-то, такая же
ветвь. Синоксарий после, после шестой песни канона утренняя. Они все-таки имеют место, так что это не совсем чужеродное – остановить службу и выйти с чтением. Тут чтение особое, и оно выжило даже среди всех веков прошедших, когда все-таки немного сейчас монастырей даже, где читают вот эти тексты синоксарии. А это слово неизменно читается, и оно авторством своим восходит к Иоанну Златоусту.
Ну, по крайней мере, здесь есть некоторая дискуссия, потому что просто нам сложно увидеть рукописи довольно достаточно древние для подтверждения, но в целом стиль указывает на возможную атрибуцию его Иоанна Златоуста, а также то, что в IX веке, когда как раз формируется, если я ничего не путаю, актоих и все вот это вот окончательное последнее студийского устава, то уже тогда там появляется это слово Иоанна Златоуста именно за подписью Иоанна Златоуста. То есть это такая очень древняя традиция константинопольская, потому что студийский устав родом из Константинополя, да, как студийский монастырь. И именно поэтому сам Иоанн Златоуст, он тоже из Константинополя родом.
Ну и потом все-таки он не единственное обращение огласительное составил. Есть ведь, наверное, еще и другие.
Да, это, наверное, тот аспект, на который мне больше всего хотелось заострить внимание. То, что очень часто мы рассматриваем это слово именно как пасхальное слово. Ну, то есть Христос воскрес, и в честь этого вот, собственно, замечательного дня написано это гамилия. Но к кому она обращена? Почему она называется огласительной?
Тем, кто еще не уснул во время ночной службы. А может, для того, чтобы во время нее поспать, тем, кто уже не может держаться после крестного хода. А ее обычно ведь читают в начале, перед пением часов.
Вот.
В конце канона утром.
Да, но суть в том, что ее замечательное наименование «огласительное» говорит нам о том, что она произносилась для тех, кто по преданию церковному, да, вообще в церковной истории есть этот установленный факт, что совершались как раз крещения именно вот
на Пасху.
На Пасху. Готовились
к Пасху. Поэтому
да.
Это мы приучились Великим постом, Ектенья о Ижика по святому просвещению готовящихся. Батюшки разъясняли в храме, что это
разъясняли,
на Пасху. Вот,
потому что это как раз очень важный момент, что вот это слово Иоанна Златоуста, оно потому и попадает вот в этот константинопольский студийский устав, да, ну, в студийский, так будем корректнее, потому что это каноническое огласительное слово. То есть это самое лучшее огласительное слово, которое можно сказать только что вышедшим и причастившимся, так сказать, новым христианам на заре их новой христианской жизни, которая начинается на Пасху. И поэтому в этом слове вот это все смешивается. Тема Пасхи, тема Евхаристии, тема победы над смертью. Она не просто такая оторванная тема победы над смертью, что вообще победа над смертью в связи с тем, что Христос воскрес, а именно в связи с этим всем, с крещением, с Евхаристией и с тем, что ты теперь как часть церкви переживаешь с ней вот эту Вселенскую Пасху. Очень интересно, что вот этот жанр огласительных бесед, он характерен для ранней церкви, и вот в 1955 году, то есть сравнительно недавно, в монастыре на Афоне Ставро-Никита...
Есть такое.
Вот, да, замечательно, я очень переживала, что я неправильно вспомню. Был найден цикл огласительных пасхальных бесед Иоанна Златоуста, который, предположительно, был написан в 390 году в Антиохии, когда он еще не был на Константинопольской кафедре, а был еще в Антиохии. И это замечательный цикл, потому что это полный цикл огласительных бесед, вот уже для людей, готовящихся, собственно, к крещению. Он включает в себя две беседы до Пасхи, слово огласительное на Пасху, и еще пять слов на каждый из дней Светлой Седмицы, потому что это вот первые дни христианской жизни, вот этих новокрещаемых христиан.
И, кстати сказать, всеобщего ежедневного причащения.
Конечно.
Ежедневного литургисания, да, со стороны священников, что нашло отражение в решениях VI Вселенского Собора, легко запомнить 66-е правило 6-го Вселенского Собора, что все священники призваны ежедневно на Светлой Седмице совершать божественную литургию, а все православные ежедневно причащаться, несмотря на отсутствие, разумеется, поста. Но мера всегда во все дни
приветствуется. Да, вот. И поэтому очень интересно, что здесь вот это огласительное слово, оно как заставляет нас припомнить, что этот пасхальный праздник и Светлая Седмица праздник еще и в связи с тем, что в эти дни в церковь приходят новые члены, как бы, вот, для которых действительно начинается новая христианская жизнь. И вот этот праздник, это праздник не в связи, почему мы едим мясо, да, там, или почему мы едим блин, не потому что мы рады, что Христос там воскрес, и есть какая-то непосредственная связь между тем, что Он воскрес, и поеданием блина, а в том, что это праздник вот этих новых людей, новых христиан, которые присоединяются к церкви. И, конечно, поэтому ужасно чешутся руки, может быть, когда-то обратиться и к этим еще не переведенным на русский язык огласительным беседам Иоанна Златоуста, которые, однако же, уже выпущены в критическом издании с английским переводом. То есть мы совершенно можем с ними знакомиться уже, вот, потому что мне ужасно интересно увидеть вот эту логику сначала приготовления к крещению, потом, собственно, пасхальной радости, а потом первых наставлений Иоанна Златоуста вот этим маленьким, только что вышедшим из купели христианам.
Получается, что речь о прощение всего касается по преимуществу тех, кто только вышел из купели,
да,
крещения.
Да, эти слова обращены к ним.
В состоянии святее всех святых. Однако есть некоторая загадка в этом обращении, приравнивающем тех, кто постился и кто не постился, в контексте, конечно, крестившихся, которым все прощено. Это понятно. Я знал одного игумена, довольно сурового нрава.
Это же крещального поста в связи с этим. Потому что можем ли мы говорить о сформировавшейся вот такой практике общей, всеобщей поста, например, в IV веке? Вообще Великого поста в IV веке для людей простых, которые пришли, прихожане в храм. Вот. Mm-hmm. Или пост тогда держали только те, кто готовились к крещению? Mm-hmm. Да, этот вопрос, пожалуй, требует отдельного исследования.
Кажется, что
но, может быть, он мог бы прояснить вопрос для человека.
Нет, вот, он мог быть не установлен во всех его уже византийских деталях и разнообразии, но именах конкретных, которые появились гораздо позже.
Да, потому что все это к 9 веку все только доформируется.
Да, некоторые доформировались.
Да,
воскресная,
конечно,
служба, посвященная святителю Григорию Паламе, уж никак не в первом тысячелетии появилась.
Да, вот, пожалуйста.
Таким образом, и во всей полноте, разумеется, но тем не менее приуготовление к Страстной Седмице постом,
конечно,
вряд ли
в
какие-то времена христианства не имело места. Но вот,
просто я хочу сказать, что она не была вот такой повсеместной, потому что традиция вот этого поста, даже не кратковременного, это все, ну, тоже иерусалимские...
Ну да, могло не быть таким общепринятым и признаком благочестия,
да,
что если ты не постился постом, то кто ты такой вообще, почему ты пришел только на Пасху, хотя нередко приходится батюшкам выяснять короткой пасхальной ночью отношения... принадлежности к церкви некоторых, изволивших явиться в пасхальную ночь, засвидетельствовать свою почтительность Богу всяческих, но, конечно, не участвовав ни в каких прежде совершаемых богослужениях, многочисленных делах покаяния, исповедях, и поэтому вот сейчас уже требуют люди внимания. И потом очень огорчаются и пишут жалобы, что пришли на пасхальную ночь в храм, там был, правда, один батюшка, но он не уделил нужного внимания кающейся душе или интересующейся христианством, и как-то все бегал вокруг с кадилом, а сам так не подошел ко мне выслушать меня как следует. Это все-таки недоразумение, более связанное с недостатком предшествующих Пасхе трудов у посетителя. Так вот, это разнообразие...
То есть эти слова о посте таким образом должны быть, конечно, поняты вот именно в этом контексте.
Богатые и бедные тоже равны для, по отношению к грядущему царствию. Воздержанные и нерадивые не одинаково венчаются, но почтите этот день. Не надо сказать, не говорит святитель о том, что все равны. Для всех Пасха явлена, для всех свет воссиял от гроба, но все-таки именуют людей в разном достоинстве, и для нерадивого, мне кажется, тема огорчительная, полнота радости, которую они не могут вкушать вполне, тогда как усердные дождались того, что, к чему и готовились, к чему и стремились. Насыщайтесь все. Ну вот здесь дальше именуется Господь воскресший тельцом, принесенным за грехи всего мира. Здесь в этом чтении, разумеется, совершенно новозаветном, однако имеет место и ветхозаветное указание пророка Исаии и пророка Осии. Исаия, Исаия упоминается, а Осии не упоминается, поскольку его слова вам вторил апостол Павел, и поэтому они представлены уже как цитаты из Нового Завета, хотя ссылка это еще на ветхозаветное откровение. Исаия предвосхищал, предузнав, восклицает: «Ад, огорчися, сред тебя доли». Вступает как один из главных действующих лиц в этом словесном, в этой словесной картине «Ад». Вообще на ад взирать страшно. Ад не место для... Оставь надежду всяк туда входящий, по версии Данте, надпись на воротах его. И тут ад выводится как побежденный, выводится на посмешище, на поругание. Ад огорченный, ад плачущий, ад разоренный, ад опустошенный. Хотя некоторые, кстати, удивляются, что никого в аде или никого, кто из тех, кто ждал Христа. Тут надо всегда понимать некоторую условность вот этих слов откровения, когда Господь умирает за всех, чтобы всех спасти. Это не значит, что все спаслись, как интерпретируют некоторые еретики. Но это означает, что если кто захотел спастись, тот непременно спасется.
Ну и также то, что как раз новокрещенные люди, они оказываются избавлены от власти ада. Как
точно
и все
так.
Христиане.
В чем радость?
Скажем так, неформально, что ты христианин, значит, все, ты избавлен. А именно, как бы, двери открываются для тебя.
Так
можешь
вот
выходить, если хочешь.
Пророчеству Осии принадлежат эти слова, обращаемые к Израилю. Правда, о возмездии, которое должно непременно на него прийти, но потом, как уроженица, там рядом есть образ у пророка Осии, как бывает время скорби ужасной, так бывает последующая и радость. Образ, который у Христа Спасителя также появляется в словах евангельских. И здесь обращение к аду и к смерти несколько особое там у пророка. Он некоторым образом призывает эти наказания. Где ад? Покажи себя. Где ты, смерть? Не просто как какой-то победитель насмехается над побежденным. Ну, где твое оружие, которым ты прежде хвалился? А он призывает его: ад, покажи всю свою силу. Яви свое разрушение, свой яд, который будет действовать над всем человечеством. Но надо сказать, что эта мысль только усиливает то звучание, которое приобретают эти слова в контексте уже пасхальной радости. Как ты не напрягайся, как твоя власть не очевидна. Это ведь вопрос очень многих людей, постоянно задаваемый. Если Бог благ, то почему в нашей жизни царствует смерть и грех? зло доминирует. У нас в науке целое отдельное направление.
Теодицея.
Вот, оправдание Бога. И он еще перед нами должен оправдываться. Вот почему в его мире так все не устроено. А здесь пророк, а вслед за ним и апостол Павел говорит: давай смерть, давай, 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 прояви всю свою злобу, яви все свое изощренность и даже над Бога человеком, и его, давай, давай, даже его на кресте, и его погребсти, и камнем завалить, и печать поставить. Вот призывы торжествовать смерть, предваряющие подлинное торжество жизни, они как раз делают еще величественнее и сильнее победу, которая возвещается. Христос воскрес, Христос, и ты не сложился, ад. Христос воскрес, и пали бесы. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь жительствует. На русский переводится «водворяется жизнь», но все-таки гораздо слабее русскоязычные формулировки, и вроде бы понятней. Но если человек, не совсем поняв, однако запечатлеет в сердце своем возглас священника: «Жизнь жительствует», слушай, ничего не понятно, обидно даже. Но мне кажется, что это... по сравнению с «водворяется жизнь»,
ну, можно посмотреть, как он в греческом тексте еще интересно.
Ну, можно, но очевидно, ну, что церковнославянский оборот столь красочный, столь объемный, что жизнь жительствует, есть жизнь таким образом более жизненная, чем сама жизнь, гораздо более яркая. «Ибо Христос воскрес из мертвых, начаток усопших бысть, ему слава и держава во веки веков. Аминь». Конечно, знаю, что многие батюшки с особым чувством и искренним сердечным пониманием, насколько это можно понять, зачитывают этот текст, осознавая его и как личную победу. Это некоторое подведение итога Великого Поста. Ну вот мы много молились, ну вот мы постились, ну вот мы преодолели все искушения, ну вот мы... Однако теперь собрались все вместе, собрались уже как победители, хотя победа наша – Христос, и условием актуальности или действенности нашей победы, условие ее усвоения нам самим, то, что мы будем пребывать непрестанно с воскресшим Христом. Дело в том, что это не отпуск. Друзья, ну вот, мы открылись. Это мы, наконец, открылись, как это вывешивают на фирмах. Ура, мы открылись. Все свободны. Мы трудились, мы много сделали, мы зарегистрировались, мы прошли там юридические препоны, мы отремонтировались, мы получили разрешение, мы завезли товары. Все свободны. Вот ведь как к несчастью устроен человеческий ум, и приход к Пасхе для некоторых характеризуется возможностью наконец-то отменить для себя молитвенное усердие, наконец, свои навыки, приобретенные за 7 седмиц удержания чрева, расточить совершенно и уже попасть в такие новые лапы греха, которые и не снились тебе в это благословенное тихое время Великого Поста. Поэтому слово предназначено, мне кажется, не столько к подведению итогов, победа наша, враг побежден. Сколько держитесь за победу, агнец за клан, держитесь за него. Поэтому и это все-таки это не шутка. Указание о необходимости все 7 дней Светлой Седмицы быть участниками Божественной Литургии. Потому что если теперь при разрушенном аде, но не уничтоженном, ты не заризу воскресшего Христа не схватишься, если ты им воскресшим не захочешь жить, то, к сожалению, власть тьмы не закончится для себя, а может быть, только явится еще в большей своей силе. Поэтому держись, будь с победителем, нерасторжимо. Несомненно, всякое слово Святого Отца имеет очень четкую настроенность на увлечение нас к тому, что более всего нам необходимо. А это вовсе не, как по словам Маяковского, мы строили социализм, теперь построили, а теперь у этой речки что-то отдохнем, собрав, ну, как что-то там, овечки, речки.
К сожалению,
этого классика вы не изучали, у нас что-то осталось. Но и нам тоже происходит смена. Если мы Великим постом по преимуществу страдали и соучаствовали в кресте Христовом, то теперь мы призваны соучаствовать в Христовом воскресении. Но способ этого соучастия по-прежнему тот же, церковный, по-прежнему тот же, богослужебный, по-прежнему тот же, трезвенный и воздержанный. Но это уже высший пилотаж, я бы сказал.
Мне кажется, здесь еще можно отметить то, что как текст, сам текст, вот, скажем так, риторически, если посмотреть на него с точки зрения именно риторики, это послание слова Иоанна Златоуста, оно совершенно изобилует разнообразными...
Ну да, не терпит сомнительных ответов. Оно задает вопрос, на который ответ очевиден.
Нет, я хочу сказать, что оно как раз изобилует риторическими разнообразными украшениями. То есть это такая суперёмка.
В том числе риторическим вопросом, который...
Ну, риторический вопрос – самое слабое, скажем так, что там есть, потому что он настолько обвешан, сам греческий текст, разнообразнейшими риторическими ухищрениями, что многие исследователи даже удивляются, потому что Иоанн Златоуст, несмотря на то, что был одним из любимых учеников последнего ритора великого языческого мира, как его называют, Либания, вот, несмотря на это, он часто говорит о том, что не нужно слишком уделять большое внимание языку и так посмеивать над теми проповедниками, которые там специально только большое количество времени посвящают тому, чтобы обвеситься речь вот этими бирюльками. Вот. И, но этот текст, он настолько гармоничный, то есть он бесконечно сложный с точки зрения языка и содержит такое гигантское количество разнообразных вот, ухищрений риторических, но они настолько естественны, настолько гармоничны, что это удивляет всех исследователей этой гомилии. И я думаю, что, наверное, это тоже важный момент, почему она попадает все-таки вот этот вот богослужебный круг, именно в связи с тем, что оно безупречное по своему содержанию и по своему вот этому настрою такому, да, и по своей форме. И еще тоже то, что отмечают очень многие исследователи этого слова, то, что оно очень органично встроено в окружающее его песнопение вот этого периода богослужебного. И то, что там много есть перекликающихся мест. Другое дело, что на данный момент довольно сложно уже выяснить, то ли слово вдохновило гимнографов, то ли гимнографы вдохновили слово, да? Вот. Но факт остается фактом, то есть что оно там стоит не просто как пятно такое отдельное совершенно, а он настолько уже вот врос в саму ткань богослужения пасхального, что составляет с ним действительно неотъемлемую часть.
Ну что ж, друзья, будем перечитывать это чудное обращение. В нем не на один раз содержится для нас благодатное питание, и в духе этого слова действуя не потеряем нашу пасхальную радость, сохраним ее не только на период попразднования Пасхи, который длится в течение 40 дней до Вознесения, но и до Пасхи следующей. Хватит нам пасхального заряда и инерции, чтобы непрестанно, прославляя Господа, послужить Ему в дни жизни своей. Храни вас Господь, благодарим Наталью Александровну. Христос воскресе!
Воистину воскресе!